они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
На многих птиц человек смотрит как на еду, охотясь на них или выращивая в неволе. Других ценят за приятное пение или окраску, а на третьих и вовсе обычно не обращают внимания. Тем не менее, некоторые представители пернатых издавна заставляли людей призадуматься, а так ли уж безобидны эти создания, а некоторые даже стали центральными фигурами леденящих кровь мифов и легенд. В этом выпуске программы «Дикая натура» мы поговорим о птицах с дурной славой. А главное, попробуем разобраться, справедлива ли она. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник на этот раз – член эстонского орнитологического общества Евгений Ширгалин. Евгений, здравствуйте!
Здравствуйте, Дмитрий.
Итак, когда мы говорим о каких-то мифологических птицах, первое, что приходит на ум, это, ну, наверное, птица рух, стимфалийские птицы из греческих мифов, это те, которые медными перьями аргонавтов осыпали, Зевсов орел, также печально знаменитый, который клевал печень Прометея, ну и целый ряд других. Объединяет их всех одно. Они обладают огромными размерами и нападают на людей. Даже если мы посмотрим на такое произведение, как «Дети капитана Гранта», оно более романтическое и приключенческое, то и там мальчика унес кондор. Опять же, птица более чем внушительная. Насколько вообще можно соединить вот эту кровожадность, литературную и прочую, по отношению к человеку и размеры птицы?
Такие корреляции не приведут нас к правильным выводам, потому что самая большая и тяжеловесная птица, обитающая на суше в Евразии, это большая дрофа. Она вообще не хищник, питается насекомыми, зерноядна, да, и не плотоядна, то есть она мясом не питается и для людей, и других млекопитающих совсем не опасна. То же самое касается самой большой и крупной, тоже тяжеловесной водоплавающей птицы, лебедя. Он тоже людям, как правило, не опасен, если мы, правда, в гнездовой период не подходим совсем вплотную к его гнезду. Обычно, кстати, если мы приближаемся ненароком к гнезду лебедя-шипуна, то где-то метров за 20-25 они не спеша, с достоинством в развалочку уходят с гнезда и как бы плавают рядом. Да? Но в литературе охотничьей, особенно еще 19 века, были описаны случаи, когда лебедь-шипун, защищая гнездо, даже мог атаковать человека, вызывающего беспокойство, и даже есть истории с переломанными руками. Вот. Но это, опять же, не агрессивная форма поведения, да, сама по себе, а это форма защиты потомства, форма защиты гнезда, что лебедя извиняет. И вы упомянули «Дети капитана Гранта», где андский кондор уносит Роберта Гранта к себе в гнездо. Да? Это все, конечно, красиво. Гравюр очень много было нарисовано в замечательной книге Жюль Верна. Но на самом деле кондоры все, они птицы-падальщики. А у всех падальщиков у них лапки слабые. Они не могут нести практически такую, ну, такую тяжелую добычу, как 15-16 летний Роберт Грант в гнездо. Они поднять не могут ее просто. А вот беркуты, которые размерами поменьше, у них лапы более сильные, их более хватающие, да, мышцы развиты лучше, они могут поднять, но, конечно, не человека, который весит минимум там 30-40 килограмм, потому что беркут сам весит 6-7 килограмм, и по законам аэродинамики он, естественно, поднять вес, равный своему телу, или больше даже, не имеет никакой возможности. Вот поэтому тут корреляции никакой у нас не получается. Чем больше, тем опаснее. Вовсе нет.
Но вот насколько я читал, когда по поводу вообще появления мифов относительно вот атаки сверху, в основном их породили как раз-таки наблюдения за птицами, которые являются хищниками активными. То есть нападение сверху, когда жертва вообще не понимает, откуда произошла атака, а когда понимает уже немножко поздно. И люди вот представили, что чем крупнее птица, тем, в общем-то, значит, больше от нее уходит угрозы. Причем, ну, на самом деле, вот если по-честному, по-честному так разбираться, то опасность-то исходит, в общем-то, не с небес, она ходит пешком. Это такая птица, как казуар. Яйца красивые, сама птица красочная, но при этом слава у нее совершенно заслуженно, не очень-то хорошая, если человек переходит границы ее, в общем-то, личного пространства.
Да, конечно, потому что эта птица не летающая. Она тоже по массе тела является рекордсменом среди всех птиц мира. Да? Самая тяжеловесная птичка, не считая африканского страуса. И поскольку они не летают, у них они убегают от любой опасности, у них развиты ноги, развиты мышцы и мускулы, которые приводят в движение вот эти две ноги. Они размером с голень человека, то есть очень сильные, очень мощные. Поэтому плюс у них еще есть шпоры на ногах. И поэтому, если удар, казуар разозлится и легнет вас вот одной ногой, то, как говорят, мало не покажется. Тут вы абсолютно правы насчет казуара. Вот. Хотя он не наша птица, не европейская, то есть, чтобы его поглядеть, надо далеко-далеко лететь на самолете. Вообще не так много птиц, видов птиц в мире, которые на нас атакуют. И в этом смысле знаменит этот фильм Альфреда Хичкока «Птицы». Он, конечно, наделал много шума, потому что этот фильм был хорошо разрекламирован, и птица, многочисленная стая, которая там на главного героя налетает, явно врановые, потому что они темную окраску имеют. Вот. Этот фильм породил много ужасов, мифов и легенд. Он стал как бы таким центровым в этой теме. Вот. Но на самом деле врановые тоже редко нападают на людей, хотя известны случаи, когда серые вороны проявляют некоторую активность. Но опять же, если мы рассматриваем поведение птиц в гнездовой период, когда они защищают потомство свое, да, то это один разговор. А когда вне гнездового периода они, допустим, нас атакуют, такие случаи очень-очень редки. Но отдельные случаи описаны. Может, не надо сбрасывать со счетов, что и у людей есть ментальные проблемы, у многих, да, и у птиц тоже. Птицы тоже все обладают разными характерами, разными темпераментами. Одна очень спокойная, там, меланхолик, а другая холерик, там, или сангвиник. Все мы разные. И можно сказать, да здравствует биоразнообразие в этом смысле. Жить интересно и мир интересно благодаря этому. Но если... Опять же, брать врановых, да, ворон, к которым относятся ворон, ворона, кедровка, сойка, сорока, галка, вот, то среди них очень много стайных птиц. Это и грач стайный, и галка стайная, и вороны часто тоже не гнездовой период стайные. В гнездовой период они как раз индивидуалисты большие, одиночки, и не терпят близко другое гнездо вороны. Хотя дистанция между их гнездами в последние десятилетия сильно сократилась, особенно в городах. Вот, где им весьма комфортно жить стало. Но в стае тоже поведение птиц сильно отличается от птиц индивидуалов, да, потому что, как есть поговорки и такие анекдоты про овец в стаде, да, что когда волк появляется на опушке, то каждая овца думает «только не меня, только не меня». Но на самом деле какая-то из овец ошибается, она становится жертвой серого волка. То же самое и с птицами. Они смелеют в группе, вот, это и человеческому обществу очень свойственно, да, и подзуживают друг друга, подталкивают друг друга, провоцируют, и поэтому стая, она всегда более может агрессивно себя вести, чем птица-одиночка.
Ну вот, раз уж мы затронули, в общем-то, и Хичкока, и стайных птиц, это вот как раз вторая крайность, которая у людей воспитана, и на самом деле значительно до Хичкока, по поводу вот этих стайных нападений. Опять же, очень сильно, как вы упомянули, достается и воронам, и воронам. И вот они чуть ли не предвещают беду и смерть, постоянные спутники всевозможной нечисти и всяких злодеев, шпионы, в общем, не представляют из себя ничего положительного. Насколько это вообще обосновано и почему вообще такое могло появиться-то у человека? Ну, я понимаю, что они не гнушаются падалью, и, наверное, в средневековые какие-то там батальные поля они, ну, залетали покормиться после сражений.
Да, действительно так. И поскольку врановые почти все, за небольшим исключением, имеют темный окрас, да, то есть черный цвет оперения, а черный цвет почти у всех народов мира сочетается с трауром, плюс они падальщики, вообще врановые, они всеядны, да, в том числе и питаются падалью, трупами. И испокон веку их тоже наблюдали, как вы правильно подметили, на полях сражений, вот сидящих там на телах убитых солдат, то, конечно, народная молва связала смерть и этих птиц отчасти заслуженно в том смысле, что поле боя, поле брани и присутствие врановых, да, почти обязательно, или на скотомогильниках они всегда собирались, но везде, где есть остатки пищи. Вот поэтому тут неудивительно совершенно, что народная молва связала их. Кстати, в этой части немножко контрастирует поверье, сильно устоявшееся у людей, у многих народов Европы, что вот ворон живет 300 лет, да, как и кит. Сколько живет кит, мы не знаем. Вот, потому что китов трудно содержать в зоопарках, особенно синего кита с весом 150 тонн, да, вот, который крилем питается. А вот вороны мы точно знаем, что самая большая продолжительность жизни в зоопарке была зарегистрирована, по-моему, 72 года или чуть меньше. Но, во всяком случае, 300 лет они точно не живут, да. Вороновые вороны, грачи, галки – вороны, они живут 15 лет, ну, как собаки, редко 20 или больше, максимум там 30-35, вот в таких пределах у них продолжительность жизни. И поэтому это тоже совершенно ложное представление, что вот ворон там 300, да, кстати, сейчас я уже не буду говорить о том, что большинство людей думает, что ворон это он, да, ворона это она, на самом деле все мы уже давно хорошо знаем, что и у ворона есть самец и самка, и у вороны есть самец и самка, то есть серая ворона он и она, и ворон он и она.
Во многих как раз-таки легендах, ну, то, что я для себя отметил, существует некое спутывание причинно-следственной связи. То есть, опять же, ворон обвиняют в том, что они являются предвестниками смерти или беды. Насколько они способны предсказывать появление мертвых тел, в общем-то, чего-то, что когда-то жило, но сейчас по той или иной причине больше уже не живет.
Не думаю я, что здесь есть какая-то связь. Вот. Ну, допустим, если был шторм на море, да, вот, то ворон начинает собираться у берега, ну, у кромки воды. Это понятно, потому что в штормовую погоду волны, морские волны приносят на берег слабые организмы, будь то там медуза, рыба, креветки, рачки, ракообразные мелкие, да, которым можно поживиться. Вот. Тут нетрудно догадаться, что и чайки, и крачки, и вороны, другие птицы легко понимают, что после шторма ночью, утром там есть что найти, да?
Ну вот лично я почему-то убежден, что такие птицы, как, в общем-то, отряд врановых, это, ну, слово, конечно, оно очень человеческое, зачастую не очень благородное, это оппортунисты. Птицы, которые просто умеют находить выгоду из сложившейся ситуации.
Да, безусловно. Они самые умные в мире, они гибкие, обладают очень пластичным поведением, быстро приспосабливаются к окружающим условиям, меняют один вид корма на другой, если один корм в дефиците, а другой корм в изобилии, наоборот, то есть легко переключаются с одного на другой. Да, как говорят, они омнифаги, то есть питаются всем, что только можно использовать в пищу. В этом плане они большие молодцы, и численность ворона у нас растет, численность сороки сравнительно высокая, да, численность галки после небольшого, после длительного спада, да, сейчас тоже более-менее стабилизировалась, потому что галки гнездятся в дуплах деревьев, да, и они традиционно гнездились в старых замках, в старых крепостях, в нишах, которые образовывались из-за прогнивших и вывалившихся из каменных стен брусьев. И вот эти вот застрехи, и щели, и отверстия всякие, полости, галки охотно использовали для гнезд. А в 70-е, 80-е, 90-е годы 20 века эти здания начали быстро реставрироваться. А потом, когда мы вступили в Евросоюз и еще пошли европейские инвестиции, да, мы эти все старинные исторические здания и реновировали, и, с другой стороны, превратили в кафе, в рестораны и отели, да, и заделали все щели и, грубо говоря, галкам гнездиться стало негде, и численность стала их быстро-быстро падать. Вот. Но потом они тоже как-то вышли из положения, и сейчас дела с ними не так плохо обстоят, вот как 30-40 лет назад.
А вот вы упомянули, кстати, сороку.
Да.
Ну, более того, что довольно много сейчас упоминаний о том, что их не так много, как было когда-то там в городах или окрестностях, но в любом случае сорока тоже изрядно демонизирована. Да, есть вот эта сказочка для детей про кашу варила, деток кормила и то кого-то там обделила. Но, как правило, чаще сорока она воровка. Сорока – это облик, который принимают всевозможные ведьмы, опять же, для своего перемещения, значительно более быстрого, ну и, наверное, менее заметного для человека, чем вот в этих лохмотьях с клюкой в книжном образе блуждать.
Сорока Белобока, почему она кашу варила? Да потому что она, если и живет рядом с вашим домом, да, она чаще всего держится у кухни, рядом с кухней. Отсюда она кашу варила. Потому что на кухне есть чем поживиться. Да. В спальне вашей вряд ли можно что-то съестное найти, даже если окна в спальню открыты, да, или в большую комнату. А из кухни идет пар, идут вкусные запахи, да, может быть, тарелка с лепешками стоит на подоконнике, и поэтому как тут кашу не поварить? Конечно, варят, шучу я. Вот. Но то, что они белобоки, да, они действительно черно-белую окраску имеют. Кстати, в некоторых музеях мира, когда демонстрируется предок птиц, Археоптерикс, которому примерно 150-160 миллионов лет, вот, то чаще всего этот Археоптерикс сделан, то есть переделан из тушки сороки. Потому что размерами сорока вполне соответствует Археоптериксу. И у нее этот черный хвост, если вы близко к нему присмотритесь, он имеет даже зеленоватый такой отлив. То есть птица на самом деле очень красивая. И мы, эдакие несмышленыши, мы не замечаем красоту тех птиц, да, которые живут совсем рядом с нами. Ну, с нами, вокруг нас и рядом, вблизи. Мы предпочитаем отправиться там за 3-9 земель смотреть райские птицы в Новую Гвинею, да, или в Индонезию, или калибри в Перу, в Колумбию, да, и в Бразилию, в Амазонию. Но вот нашу сороку мы не примечаем, а она очень-очень симпатична.
А вот эта история с тем, что сороки воруют всевозможные блестящие предметы, в том числе драгоценности. Это действительно так, или это стырил общие деньги, а на таксиста свалил, как говорили в «Джентльменах удачи»?
Нет, это совершенно верно, это доказанный факт. Это их склонность, да, клептомания называется, к разным блестящим предметам. Она есть не только у сорок. Сорокам за эту клептоманию больше всего достается, но на самом деле вороны не упустят своего, и вороны, и галки, и в меньшей степени грачи. То есть все врановые, они подвержены этому заболеванию. Им очень нравится, я шучу, конечно, но им очень нравится коллекционировать блестящие предметы, металлические там или пластиковые. Массовые. И, кстати, в их гнездах иногда у тех же ворон, у тех же грачей, иногда удается найти и пакеты, и веревки, и предметы личной гигиены, не будем уточнять, какие, и много еще чего интересного. Все, что они находят, они тащат. Вот.
То есть Карл, Клара, кораллы и кларнеты – это не просто поэтическая форма речи, это действительность. Ладно, тогда зачем?
Зачем? Это хороший вопрос. Надо у них поинтересоваться, зачем. Ну, в местах, где, может быть, мало другого гнездового материала, да, они используют такие вещи, ну, в качестве просто строительного материала. Допустим, на островках в Пернском заливе и Финском заливе, я когда с юнатами кольцевал чаек и крачек, мы очень часто находили в гнездах чаек лампочки накаливания, которые выбрасываются нерадивыми хозяевами с борта круизных судов, ну, да, паромов. Вот эти лампочки герметичны, они хорошо плавают, то есть не разбиваются, и морская волна прибивает к берегу. И поскольку они имеют округлую такую форму, чайки это напоминает свое яйцо, они закатывают эту лампочку и сидят на лампочке месяц и ждут, когда из лампочки вылупится что-то или кто-то, но ничего не вылупляется. Вот, поэтому у многих птиц можно найти что угодно. Но самые большие знаменитые мусорщики вот среди хищных птиц – это коршуны. Черные коршуны, они как раз в Латвии живут, в Литве, и в Эстонии. Красного коршуна у нас мало. они только в Калининградской области попадаются и в Западной Европе. А черный коршун у нас распространенный вид. Вот он вообще хламидчик, он тащит все, и свитер, и трусы, и майки, и всю ветошь, какую только можно. И я был вот в Монголии в октябре месяце, и там нам даже показывали гнезда мохноногих курганников. Один голубчик притащил в гнездо кроссовку, вот. И человек, который нам демонстрировал это гнездо, он сказал, что если хотите посмотреть на вторую кроссовку, то ищите соседнее гнездо в 3 километрах отсюда. Там найдете другой ботинок из этой пары. Это было не шутка, это было по-настоящему научный факт. То есть вот спрашивается, зачем кроссовка, да, которая чуть меньше размера этого мотоногого курганника, зачем она ему? Тем более одна, не пара. Хохма, но факт научный.
Кукушка. Крайне известная птица, главный, в общем-то, секундомер человеческого века. То есть единственная птица, которая знает, сколько осталось каждому, у нее можно спросить, она на это ответит. При этом, если еще и человек впервые в году слышит ку-ку, а если оно еще и звучит из-за спины, то, ну, в общем, все. Нового года уже человек не встретит.
Трудно очень сказать, откуда возникло это поверье, да, потому что если вы пожилой человек, да, вы можете загадывать, вам она раз 30 или 25 прокукует, хорошо, то вам жить еще долго и долго, много и счастливо. Вот. А если вы молодой, она вам 30 раз максимум прокукует, то вы опечалитесь, да?
А то если 2, я зашел, а она уже заканчивала.
Да, лучше не считать, вот. Да, ну, тут трудно сказать. Дело в том, что птица эта загадочная, и ее мы, как правило, слышим, не видим, да? То есть она, по сути дела, невидима. Чтобы ее разглядеть, нужно к ней подкрадываться. И прилетает поздно, улетает рано, живет рядом с нами, мало, своих птенцов не выводит, да, то есть занимается тоже таким воровским как бы способом жизни, ну, выведением потомства. И, может быть, в этой связи мы наделили их такими качествами. Кстати, очень интересно, что многие легенды, вот, они в разных интерпретациях, но, ну, не с небольшими отклонениями существуют у очень многих народов, говорящих на разных языках. Вот это тоже очень любопытно, вот эти параллели выявлять, откуда что и почему.
Есть грифы, есть аисты, при том, что есть аисты, которые считаются предвестниками появления ребенка, они их прям приносят, то есть еще и марабу. Птица достаточно редкая, для нас очень экзотическая, хотя, что касается грифов, некоторое количество лет назад даже в Латвии был замечен черный гриф. Уж как он сюда попал, никто не знает, но замечен был. Вот если спросить у человека что-то об этих птицах, то ассоциации у него достаточно, ну, такие себе. И считается, что птица это чуть ли не является вредителем. Ну и вообще все вот эти вот отряды, вся эта группа птиц.
Ну это все неверно, потому что это птица-санитары, это птицы-падальщики. Вот если мы посмотрим на портрет марабу сблизи, да, очень часто фотографы любят фотографировать головешку, ну голову марабу, она не очень симпатичная. Почему? Потому что такая розовато-серая лысая кожа у него на голове, да, из которой торчат отдельные маленькие волосинки. Вот, видик прямо скажем, не самый фотогеничный. И у грифов, и сипов, да, у них тоже очень часто головы лысые. Вот. Но, правда, на шее у них есть воротничок из перьев. И это тоже с особенностью их анатомии имеет чисто функциональное назначение. Когда вы находите в Африке тушу, да, которая быстро портится в силу высокой температуры, вам надо быстро, аккуратно, проворно залезть во внутренности этой там, буйвола, антилопы, гну, там, или еще другой антилопы, и вытряхнуть содержимое кишечника. Оно, как вы понимаете, и не пахнет Шанелем номер 5, да, и...
И даже первыми 4 Шанелями точно не пахнет.
Точно не пахнет, и 12-м тоже отдаленно не напоминает. Короче, вы перемазываетесь в пух и прах, да. Если бы у вас голова и шея были покрыты бы перьями, эти перья были бы испачканы, они бы слиплись в содержимое кишечника, в крови, в кишках, да, и потом вы бы не знали, куда голову шеи залезть, чтобы от этого всего освободиться и очиститься, потому что полуденное солнце в Центральной Африке жарит, температура под 40, вот, и воды не всегда есть под рукой, да, или под крылом. И поэтому их природа наградила таким приспособлением, что голова лысая, шея лысая. Да. И за счет этого нам они тоже не нравятся, потому что нарушается гармония тела, да, когда часть покрыта перьями, и вдруг какая-то часть лысая, то тут нестыковочка, и нам чисто с эстетических соображений эти птицы не нравятся, и мы начинаем им навешивать всякие ярлыки. Они там в чем-то якобы недоделанные, там несовершенные и все прочее. На самом деле все не так, наоборот, они очень хорошо приспособлены к своему образу жизни.
Последний, наверное, момент касается достаточно спорной птицы. Если мы посмотрим какие-то азиатские ролики на том же YouTube, мы увидим, как с черной птицей на лодке старцы, в основном, наверное, может быть, китайские, где-то еще каких-то азиатских стран, вот они, значит, с ними плавают по неким водоемам, отпускают птицу, птица приносит рыбу, получает взамен какую-то мелкую рыбу, и птица эта кличется никак иначе, как баклан. В этом году в Эстонии баклан стал аж птицей года. Но, например, в Латвии у простых обывателей эта птица находится в черном списке, ну прям под стать своему цвету. Их обвиняют в уничтожении рыбных ресурсов. То есть прожорливость и плюс очень хорошая результативность. Ну а заодно еще и территории, на которой они проживают. То есть и деревья гибнут, и впоследствии все, что под деревьями гибнут. Если на каком-то островке живет большая семья вот этих бакланов, то все, в общем, проще взять дом, как улитка, положить его на спину и переехать.
Эта проблема действительно серьезная. Она есть и лет 40-50, потому что, допустим, в Эстонии первое гнездо большого баклана было зарегистрировано в 83-м году, а с 86-го года они начали свое нашествие с восточной части Финского залива на запад. Вот вдоль островков Финского залива они пошли, дошли до северо-западной оконечности Эстонии и тоже стали спускаться вниз, в сторону Латвии. И в то же самое время пошло их распространение на север из северо-восточной Польши, территории Калининградской области и Литвы. То есть тут как бы Латвия оказалась зажата в тисках. На нее шло наступление бакланов с двух сторон, из севера и с юга. Вот, кстати, одна из крупных колоний находится на Курской косе, в северной ее части, весьма знаменитая. А в Эстонии крупные колонии находятся на островах Мандзунского архипелага. Это проливы между островами Сарама, Хиюма, Муху, Вормси и материком. И там вот есть несколько островов, где их колонии насчитывают до 4000 пар. Что касается рыбы, да, они ихтиофаги, они питаются только рыбой. Разными видами рыб, в основном длина их 10, максимум 20 сантиметров, вес там несколько десятков грамм до 100 грамм. В целом они... Один баклан съедает в день 300 грамм рыбы. В гнездовой период, когда он вынужден кормить птенцов, он съедает до 400 грамм рыбы. Да? И в какой-то степени, да, они конкуренты рыбакам. Но цапли то же самое, чайки, крачки то же самое. Единственное, что чайки ловят не такую крупную рыбу и не столь прожорливые. Крачки ловят совсем маленьких рыбешек, там маленьких уклеек или... колюшек, да. Кстати, вопрос, как они заглатывают и почему они не давятся крючками от этих колюшек. Вот, но это другая тема. А с бакланами тут дело совсем плохо, когда они устраивают свою колонию на деревьях рядом с рыборазводными прудами. Тогда действительно возникает проблема, как их отвадить от этого пруда, вот, потому что они не нуждаются в особой водной поверхности, чтобы плавать. То есть, если есть небольшая полынья, они в нее могут заныривать, и где-то 40-50 секунд длится их ныряние. Ныряют они, как правило, на глубину не более 3-4 метров, реже глубже, но могут глубже. Вот, не работают крыльями во время ныряния, в отличие от пингвинов, работают только хвостом и задними лапами. Кстати, скорость движения под водой баклана тоже фантастическая. Где-то метр в секунду, а отдельные особи до 2 метров в секунду. То есть в воде они чувствуют себя, как мы в воздухе, то есть на земле. Очень-очень проворно и очень активно. Вот. Но, опять же, и рост численности баклана, который мы наблюдаем последние вот 40 лет в странах Балтии, он вызван опять вмешательством, грубым вмешательством человека в природу. Ни для кого не секрет, что большие запасы, рыбные запасы Балтики были подорваны перепромыслом в 60-е, 70-е годы. Не бакла... В эти годы как раз бакланов у нас практически не было. То есть ловили эту рыбу люди и перестарались. Ловили жадно, не соблюдая никаких нормативов и правил. Да? Мы перестарались. Потом пошел сбой в этих экологических цепочках. Вот, и многие годы мы истребляли тех же коршунов, которые питаются падальщиками у воды, истребляли орланов-белохвостов, отстреливали их 2,5 века, да, вот, которые тоже питаются снулой рыбой, слабой или уже мертвой рыбой. То есть, ну, в какой-то степени конкурентов бакланов в питании. Да. И произошло очень-очень много перекосов, потому что численность других видов птиц тоже быстро-быстро меняется. Да. Вот. Стала расти численность лебедей, да, численность цапель, появились большие белые цапли, непонятно зачем и почему, потому что ближайшие гнездовья были еще 20 лет назад на берегах Азовского моря и Черного моря, и Каспийского моря, да, а тут вдруг нате, большие белые цапли решили, что страны Балтии тоже очень хорошие страны для проживания, начали обшивать их. Вопрос почему остается пока открытым. Вот, поэтому винить бакланов, конечно, нечестно. Вот. Они, да, они съедают определенную порцию рыбы. В некоторых местах люди объявляют им войну, и это незаконно, потому что, допустим, в Эстонии баклан внесен в список охотничьих видов, да, стрелять вы его можете. Но уничтожать колонию вы не можете. То есть в гнездовый период эта птица под охраной закона, и избавляться от него никоим образом нельзя. И, к сожалению, в сетях, в социальных сетях, в интернете можно найти совершенно варварские истории, ну, варварского поведения людей, когда они пытаются избавиться от бакланов, используя абсолютно душераздирающие методы. И, допустим, эстонское орнитологическое общество очень рьяно и жестко выступает против таких мер. И те случаи, когда удается обнаружить колонию разоренную, пытаются провести какое-то расследование, выяснить, найти виновных и их наказать.
А почему именно баклан стал птицей года? Ну, просто я знаю, когда я общался о назначении в Латвии животного года, птицы года, зачастую это либо животные, либо птицы, которые играют огромную роль в экосистеме, в разнообразии экосистемы, которые незаслуженно остаются где-то вдали, хотя реально, если бы их не было, то, в общем-то, были бы большие проблемы именно в экосистеме как таковой. Но почему баклан?
Баклан, потому что он становится темой горячих дискуссий. Потому что численность их достаточно высока, в Эстонии несколько десятков тысяч пар, да, они гнездятся действительно большими колониями, и эти колонии, если они, допустим, на островках морских, прибрежных расположены, то колония быстро-быстро растет, и она выживает все другие виды птиц, и уток, и куликов, и, там, и лебедей, чай, крачек и так далее. Вот, то есть другие птицы уже там гнездиться не могут, то есть островок превращается в чистую, сплошную бакланью колонию, да? Вот. И с 2020 года начался некоторый спад их численности. Причины непонятны у бакланов, по крайней мере, в Эстонии. Да? И поскольку это вид спорный и дискуссионный, да, для рыбного хозяйства. Кстати, эстонские орнитологи до сих пор не доказали с фактами в руках фактов подрыва рыбных популяций у нас в заливах, да, то есть чисто экспериментальных научных фактов, подтверждающих вред для рыбного промысла, у нас нет. Слухи есть, типа, да, он рыба питается, он, значит, я на одну консерву рыбную смогу в магазине, в супермаркете купить меньше, да, вот. То есть такое понимание есть, но научно-доказательной базы нету. И поэтому как раз эстонские орнитологи в этом году объявили бакланом птицы года, чтобы привлечь внимание общественности широкой к этому виду, изучить лучше его экологию. И объявлен конкурс, фотоконкурс, то есть все население страны призывается фотографировать бакланов, где только можно и где нельзя, присылать эти снимки, и на основе этих снимков будет передвижная выставка, которая будет ездить по Эстонии весь этот год и рассказывать населению о том, какая это интересная и замечательная птица. Потому что малыши у бакланов, они действительно напоминают птеродактилей. И, кстати, эволюционный возраст бакланов, их всего на Земле 42 вида, да, вот, он тоже приличный, 23-24 миллиона лет. То есть это древняя птица, мало менявшаяся за последние там пару-тройку миллионов лет. Этим она тоже интересна. Они выглядят действительно как летающие ящеры. И, кстати, его название по латыни, не по латыни, а на многих европейских языках, название баклана — кормаран, да? Или кормаран. Вот. Это идет от двух слов: корвус и моран. Да? Корвус — это ворон, моран — это от слова маринус, то есть морской по латыни. То есть это получается морской ворон. И опять же окраска подвела, поскольку бакланы черного цвета, да, и вороны черного цвета. Отсюда этимология, то есть морской ворон.
Ясно. Огромное спасибо, Евгений, за беседу, за рассказ. И я очень надеюсь, что на самом деле вот такие беседы, они могут кого-то натолкнуть, а может быть подсказать в то направление, что да, существует огромное количество мифов, но не стоит, наверное, размножать или рассказывать, или передавать как некие научные знания те, которые являются символом, может быть, невежества какого-то крестьянского средневекового народа, у которых с образованием было все плохо. И не стоит плодить негатив о животных, которые, в общем-то, этого не заслуживают, ведь в природе нет ничего ненужного и вредного.
Конечно, конечно, конечно. Полностью с вами согласен. Да, безусловно, так.
Всего доброго.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».